Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. С началом новой недели вас. Меня зовут Анна, и сегодня мы говорим о финансовом явлении, которое стало естественным и всеми принимаемым, и я бы даже сказала, неотъемлемым в жизни современных людей. Мы говорим о кредите. И зло это или нет, нам в ближайший час расскажет Павел Кригер, руководитель проекта «Карма Инвест», который обучает людей основам финансовой грамотности и рассказывает об инвестициях в благостном ключе. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Павел.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие друзья. Да, действительно, тема очень интересная, злободневная такая, которая интересует абсолютно всех. Я хочу сказать вам в первую очередь, что очень рад снова быть здесь с вами, приветствовать вас всех. Я буквально сегодня утром, сказать так, вернулся из такого виртуального обучения, онлайн-обучения у Тони Робинса, и там Тони Робинс рассказывает о том, что как сильно влияет на нас наше пространство, наше окружение, точнее говоря, те люди, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому вот делить с вами здесь одно пространство, здесь на Веда Радио, это особое удовольствие для меня. Я каждый раз очень радуюсь этому, потому что здесь находятся люди, которые стремятся улучшить свою жизнь, которые хотят нести благость в этот мир, помогать другим людям. Поэтому очень здорово здесь сейчас быть с вами. И давайте перейдем к нашей теме. Кредиты. Зло, не зло, хорошо, плохо. Что это такое вообще кредиты? Нужны они или нет? Почему я решил затронуть эту тему? Потому что это, наверное, один из самых часто задаваемых мне вопросов. Хорошо ли, плохо ли, брать или не брать, что делать, если уже взял и так далее и тому подобное. Давайте сначала разберемся с вопросом, брать или не брать кредиты. Я вот сейчас вам скажу такую фразу, которая удивит, наверное, многих, особенно тех, кто меня знает. Моя супруга, наверное, она сейчас там с дивана упадет сверху. Но эта фраза звучит так. Брать кредиты можно и даже нужно. Но только если это правильные кредиты. Вот то, что я произнес в конце, это очень-очень важное дополнение. Я надеюсь, что слушатели Веда Радио сейчас не отключились после того, как я сказал, что можно и нужно, и не побежали брать кредиты со словами «Павел Кригер разрешил». Нет. Здесь важно понимать, что кредиты должны быть правильные. О том, что такое правильный кредит, я расскажу немного позже. А сейчас давайте поговорим обо всех остальных. То есть о тех кредитах, которые у многих из нас есть. То есть это кредит на машину, автокредит, ипотека, кредит на новый телефон, кредит на отпуск, кредит на одежку. Я не знаю, на что там еще люди берут кредиты. Ну, то есть их бесконечное количество, их очень-очень много. Всяких разных кредитов. Так вот, брать такие кредиты или не брать? Есть такое интересное высказывание, что вот в глубине души я понимаю, ну и потом там идут разные варианты, и очень часто используется эта фраза в любых там разных предложениях. Так вот, люди, которые приходят и спрашивают у кого-то другого, брать мне кредит или не брать, как ты думаешь, как ты считаешь, вот они, почему они это делают? Они где-то вот в глубине души подозревают, что ну, что-то же здесь не так, да, что-то с этим не то. Но они пытаются найти оправдание своим действиям. Или они хотят переложить ответственность на кого-то другого. Да, это очень частый случай, когда это происходит такое. Они как бы говорят, прими за меня это решение. И потом, когда у меня начнут возникать какие-то сложности, а сложности, связанные с кредитом, возникают у любого человека, это гарантированно, это стопроцентный факт. Вот в те моменты я как бы смогу сказать, ну, я же не виноват, ты же мне посоветовал, типа, либо ты мне подсказал взять этот кредит. Ну, то есть ответственность на ком-то другом, и нам якобы от этого легче. Легче от этого в любом случае не станет. Здесь очень важную роль играют те люди, к которым мы обращаемся вот за подобного рода советами. Мы часто спрашиваем там, у друзей, у знакомых, у близких, у соседей, у родственников, у тех, у кого у самих есть кредит. А еще чаще люди просто идут в банк и спрашивают, что вы скажете, брать мне кредит или не брать. Но в банке сидят профессиональные продавцы, которые, если вы уже пришли к ним с таким вопросом, они вас без кредита оттуда уже не выпустят. Там еще и такое умонастроение такое передается, что типа зачем платить чужому дяде, например, за арендную плату, зачем платить кому-то чужому, начиная платить себе, в кавычках, да, это себе. А вот о проблемах, о трудностях, которые возникают в связи с кредитом, или об альтернативах каких-то, там не говорится. Там, а они однозначно есть, да, о них можно и нужно, по идее, говорить. Там говорится о том, что купи себе вот эту желаемую вещь уже сейчас, начни уже пользоваться там ей, там, начни там платить какую-то минимальную сумму. Есть еще такое понятие интересное, что после того, как ты возьмешь ипотеку на дом или на квартиру, то эта квартира станет твоей, зачем платить чужому, пусть она будет твоя. Однако, вот это очень спорный вопрос, да, попробуйте те, у кого есть квартира или дом в ипотеку, пару месяцев не заплатить по процентной ставке, не переводить деньги. Но банк здесь окажется совсем другого мнения, он просто придет и выселит вас. И где же вот это ваша квартира или ваш дом? Причем, ну то есть вот с того момента, как вы взяли кредит, вы перестаете деньги нести одному дяде за аренду, вы начинаете их нести другому дяде в банк. Причем вы постоянно вкладываетесь вот в этот дом или в квартиру, вы что-то там улучшаете, делаете ремонт, там, я не знаю, что-то докупаете туда, постоянно инвестируете, вы вкладываете туда постоянно деньги, но как только у вас возникнут сложности, вы не сможете платить, вас просто выселят. То есть, ну, это вообще очень большая иллюзия, о которой не говорят, которые не рассказывают вот в этих банках, и наши родственники, друзья, которые сами сидят в кредитах, они тоже об этом не знают. И вот, опять же, возвращаемся к тому, что люди ходят и спрашивают, они внутри, в глубине души, как я говорил, они осознают, что это неправильно, не совсем правильно делать этот шаг, они ходят и спрашивают, но очень многие приходят ко мне с таким настроением, спрашивают, брать или не брать, и потом начинают меня переубеждать. Я говорю, что нет, кредиты, неправильные кредиты брать нельзя ни в коем случае. Они начинают меня переубеждать, да ты не понимаешь, это мне действительно нужно, это жизненно необходимо для меня. Ну, я в таких случаях, что я могу сказать? Я говорю, берите, конечно, кто я такой, чтобы вам запрещать? Если вам это очень нужно, берите. Просто, ну, тогда хотя бы себе самому, если уж не мне, ответьте на вопрос, зачем вы ищете кого-то другого-то? Зачем вы стараетесь переложить ответственность? Принимайте решение сами, станьте уже взрослыми. Человек понимает, да, что что-то здесь не так, но он до конца не осознает. Потому что у каждого кредита есть такая вот темная или теневая сторона, о которой никто никогда не рассказывает. Я люблю всегда рассматривать какие-то вот вещи с нескольких разных сторон, с разных точек зрения, чтобы получать более полноценную картину всегда. И вот давайте рассмотрим как раз вот эту теневую сторону кредита с разных точек зрения. С эзотерической точки зрения, например, в эзотерике говорится, что мы воруем у своего будущего. Вот с того момента, как мы взяли кредит, сделали этот шаг, мы начинаем расплачиваться там своим настоящим за наше будущее. Причем мы не расплачиваемся всегда один к одному, а за то, что мы вмешались якобы вот в некий вселенский план, который существует для каждого из нас, да, мы всегда отдаем больше. Пример, чтобы это было понятно. Смотрите, самый первый момент, что мы отдаем больше, он прописан у нас даже на бумаге. То есть мы берем одну какую-то цифру, и тут же у нас внизу стоит совсем другая цифра, намного больше предыдущей, которую нам нужно вернуть. То есть уже не состыковочка, мы никогда не возвращаем один к одному, да. На это мы как-то всегда закрываем глаза. Однако, с эзотерической точки зрения, опять же, кредит, он забирает не только вот эту вот материальную составляющую, но он начинает вытягивать энергию со всех остальных сфер нашей жизни. Есть такая очень печальная статистика, что молодые пары, супружеские пары, которые берут ипотеку, покупают дом, в первые 2-3 года разводятся и продают потом этот дом с ущербом для себя, то есть они теряют большие деньги. Почему это происходит? Ну, там звучат такие фразы, что мы перестали понимать друг друга, любовь прошла, там завяли помидоры и всякое такое, но никто не говорит о том, что это напрямую связано с этим большим долгом, который вытягивает энергию взаимоотношений из этой семьи. Также это очень сильно влияет на работоспособность человека. Тоже об этом никто не говорит. Я вам расскажу конкретный пример из моей жизни. Мой личный знакомый был один из лучших работников на заводе. Это такой человек, на которого всегда можно положиться. Он делал всегда больше, он всем помогал. Он практически не делал паузы какие-то, там перерывы себе не устраивал. Он никогда не брал больничного, он всегда ездил. Он очень любил эту работу. И в какой-то момент жизни к нему приходит мысль в голову, почему бы не взять ипотеку и не купить себе дом. Ну смотри, я планирую остаться на этой работе на всю жизнь. Мне очень нравится то, что я делаю. Я, может быть, получу повышение, потому что ответственный очень. В принципе, все звучит логично, да? Почему бы не взять? Ну, все здорово, да? А после того, как он взял кредит, не прошло и месяца, может быть, пару месяцев, этого человека как будто подменили. Он перестал делать больше, чем от него требуется. Он начал делать только то, что от него просили, перестал помогать другим, начал иногда брать больничный, потому что по дому нужно что-то там подремонтировать, а отпуска как-то маловато. Возьму-ка я больничный, да, недельку, кто там что скажет, да? У него вообще совсем абсолютно пропало желание к работе. Он каждый раз заставляет себя выходить на эту работу. То есть и начал говорить об этом, что ему уже что-то здесь не нравится, всего не устраивает. Кажется, никак не связанные между собой вот эти вещи, да, просто человеку надоело, да, но почему-то ему надоело именно после того, как он взял кредит. И это очень часто, если это отслеживать, если обращать на это внимание, то это напрямую связано между собой. Многих людей начинает портиться здоровье после того, как они берут кредит, и они также не могут выполнять эту обязанность, то есть ходить на работу, и у них возникают сложности, проблемы. То есть это все очень тесно взаимосвязано. Теперь давайте посмотрим на все это с духовной точки зрения. Смотрите, с духовной точки зрения мы как бы не соглашаемся с Богом в моменте здесь и сейчас с тем, что с нами происходит, с тем, что мы имеем. Мы как бы заявляем Богу, смотри, Господь, как-то со всеми другими ты все нормально сделал, да, вот со мной что-то ты как-то не дотягиваешь, да, я вижу идеал, вот таким он должен быть, на мой взгляд, а вот в моем случае он совсем не такой. В общем, короче, ты виноват, да, я здесь ни при чем, ты виноват в моих проблемах. И поскольку ты не собираешься мне как бы помогать, я сейчас возьму все это вот в свои руки и разрулю это все там, знаешь, так нормально, по-пацански такое понятие есть, да. Пойду возьму кредит сейчас и начну жить жизнью своей мечты. Ну а что, Господь Бог, Он любит нас всех, Он всегда с нами соглашается, Он как бы нам говорит, хорошо, пожалуйста, делай, я люблю тебя, я тебе разрешаю, просто помни, что будут последствия. Вот здесь, кстати, многие люди, они считают, что общение с Богом — это что-то такое мистическое, что-то невозможное вообще, непонятное, да, они представляют это себе там в виде каких-то там разверзнувшихся небес и там громогласного голоса, который говорит там, иди там налево, иди там направо, еще что-нибудь. На самом деле мы ведь слышим голос Бога всегда. Как только у нас появляется вот это самое сомнение, вот брать или не брать, давай, может, у кого-то другого спросим, можно считать, что мы в этот момент пообщались с Богом. Это именно Он нам подсказал. В ведических писаниях говорится о том, что Господь Бог в виде сверхдуши, параматмы, это санскритское слово, на санскрите слово душа звучит как атма, а есть еще такое понятие, как параматма, высшая душа или сверхдуша. Так вот, Говорится, что Господь Бог в виде сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. И Он постоянно общается с нами, Он постоянно говорит нам. Но мы привыкли игнорировать этот голос души. Вот в те моменты, когда у нас вот появилось такое сомнение, или нам, как еще говорят, подсказала интуиция, например, или есть еще такое понятие, как шестое чувство, или еще что-то. Голос души, голос совести. То есть вот в эти моменты можно считать, что мы пообщались как раз с Богом в виде сверхдуши. Мы услышали Его голос. Но мы склонны игнорировать этот голос. Мы склонны не обращать на него внимания, потому что мы привыкли его слышать всегда. И придумываем себе какие-то оправдания, отмазки, ах, это там убеждения какие-то неправильные, там, мой ум мне что-то там диктует, всякие глупости себе наговариваем, то есть игнорируем это. И что мы делаем? Мы все-таки в конце концов идем и берем все-таки этот кредит. Что происходит дальше? Опять же, на тонком плане этот долг, он начинает высасывать нашу энергию. Радость и эйфория от покупки, она проходит там, через несколько дней, месяцев, но она держится недолго. А этот долг, этот кредит остается с нами на много-много лет. Теперь давайте рассмотрим все этот момент с обычной, вот такой материальной точки зрения. Да? Ну, смотрите, деньги – это энергия. Только вот сейчас энергия не в каком-то мистическом плане, а вот в простом таком земном плане. Я поясню, чтобы это было понятно. Смотрите, мы тратим свое время, свое внимание, свои силы на то, чтобы заработать деньги. То есть мы идем на работу и зарабатываем деньги. Таким образом, вот эти все три понятия, сила, время, внимание, их можно характеризовать одним словом, как энергия. И автоматически тогда деньги становятся эквивалентом этой энергии. Вот мы ее пришли, заработали, и теперь мы тратим эту энергию, этот эквивалент энергии, на приобретение энергии других людей. То есть я пошел на работу, получил деньги, отнес их нам, например, к парикмахеру или куда-то в магазин, или еще куда-то, за то, что он тоже пришел на свою работу. То есть получается такой здоровый энергообмен. И если, например, вот наш уровень денег, который мы имеем на данный момент, это наш актуальный уровень энергии получается. То есть я пошел, там, купил себе какую-то там рубашечку, выпил там где-то чашечку чая, заказал себе книжечку на дом. За все это я плачу своим прошлым, тем, что я уже наработал, то, что я уже заслужил энергию, которую я уже перевел в другой эквивалент денег. А когда мы берем кредит, то мы начинаем тратить энергию, которой у нас еще нет. Мы ее еще не заработали. То есть мы опять же расплачиваемся своим будущим. Таким образом, те покупки, которые мы приобретаем в кредит, они не соответствуют нашему уровню энергии, на котором мы сейчас находимся. Да? И мы сдаем себя как бы вот это вот добровольное рабство, то есть мы начинаем вытягивать деньги из нашего будущего, энергию из нашего будущего, и сегодня начинаем ее отрабатывать. То есть мы уже не просто это не добровольно делаем, а как бы в рабство себя сдаем. Вообще есть такое понятие, что если у вас есть хотя бы один кредит, неважно какой, любой потребительский, там ипотечный, автокредит, какие там они еще есть, то вы сдаете себя в рабство. Есть вот такое понятие. Теперь вот смотрите, как чувствует себя раб, который обязан выполнять какую-то должность. Не тот человек, который делает это добровольно. Есть еще понятие такое, как слуга. Это тот, кто добровольно служит, кто хочет заботиться там, о своих близких, там, о жене, о родителях, тот, кто служит Богу. Этот человек делает это добровольно. А раб – это тот, кто выполняет эту работу против своей воли, принужден. Естественно, что он чувствует себя плохо. Он подавлен, он удручен, он злится и проклинает судьбу, он, возможно, проклинает Бога. И естественно, что такой человек ничего хорошего не будет получать от жизни, банальный закон кармы, что посеешь, то и пожнешь. То есть, что, то, что ты отдаешь, ты посылаешь проклятие в мир в виде страданий, в виде болезни, это будет к тебе возвращаться. Да? Все люди, они хотят вот, жить в моменте здесь и сейчас. Никто не хочет копить, там, экономить, откладывать. Вот кредит — это такое легкое решение, чтобы вот сделать свою жизнь немножечко счастливее. Но, как я уже говорил выше, вот радость и эйфория от такого подарка, она, такой покупки, она уходит очень быстро, и остаются только вот одни неприятности. И поэтому, исходя из вот этого всего, что я описал, вот если вы хотите уже сейчас начать жить нормальной, такой обеспеченной, сытой, скажем так, жизнью, то вам нужно перестать воровать деньги из своего будущего, а находить к этому какой-то другой подход, начинать грамотно к этому подходить. В первую очередь нужно научиться тратить те деньги, которые у вас есть. Буквально три недели назад мы запустили обучение в нашем проекте, в Karma Invest, обучение финансовой грамотности. И вот там мы как раз об этом и рассказываем нашим ребятам, что важнее не увеличивать свой доход, а в первую очередь важно научиться контролировать свои расходы. Да? То есть это то, что мы уже сейчас держим в наших руках, то, что мы можем контролировать, и тем, то, чем мы можем управлять. Однако есть такой небольшой лайфхак, которым я хотел бы с вами сегодня поделиться, как можно увеличить свой доход, ну, сделать так, чтобы этот доход рос автоматически, без каких-то усилий. Этим лайфхаком поделился со мной мой учитель Бодо Шефер. Ну, то есть он его мне не напрямую преподнес так, но он рассказывает о составляющих этого лайфхака, я его как бы сам для себя сформировал. Есть такое понятие, как подушка безопасности. Для тех, кто не знает, то есть финансовая подушка безопасности, не та, что мы привыкли видеть в нашей машине, а именно финансовая. А вот для тех, кто не знает, что это такое, это вот некая сумма денег, которую все, абсолютно все богатые люди держат в накоплении в каком-то надежном месте. Эти деньги, они не в инвестициях, не где-то в бизнесе. Они находятся в надежном месте, так что мы можем в любой момент прийти и взять их. Да? То есть она рассчитана на какие-то непредвиденные ситуации, например, там какие-то крупные поломки, машина поломалась там или еще что-нибудь, по дому что-то нужно починить. Либо же на тот случай, если мы вдруг теряем работу. Как она вырешивается? Это финансовая подушка безопасности. Берется месячная зарплата, та цифра, которую мы сейчас зарабатываем в среднем каждый месяц. И эту цифру мы умножаем на 6. Для начала умножаем ее на 6. Таким образом мы получаем вот эту цифру нашей подушки безопасности. Конкретный пример. Если мы, например, зарабатываем 100 тысяч рублей, беру сейчас круглую цифру, значит, у нас должно быть 600 тысяч рублей в накоплениях. Эти деньги лежат у нас где-то в банке под минимальный какой-то процентик на сберкнижке, но с таким условием, что в любой день просто мы пришли и сняли их полностью, без каких-то ограничений. Либо они у нас лежат вообще наличными, там, дома, под подушкой, под матрасом, чего я, конечно же, не рекомендую, в сейфе. Но вот сама суть ясна, да, что к этим деньгам у меня должен быть постоянный подход. Для чего это делается? Поясняю. Бодо Шефер, мой учитель, он утверждает, что доход человека напрямую зависит от его уверенности в себе. Вот существуют разные методы, как можно вот эту уверенность в себе прокачивать. Бодо об этом тоже много говорит на своих уроках, но вот подушка безопасности – это один из таких методов. Бодо утверждает также, что как только вы начнете прокачивать свою уверенность в себе, то ваш заработок через полгода вырастет на 20%. Это не просто слова. Бодо Шефер занимается этим уже на протяжении длительного времени, и это уже статистика. То есть он приводит конкретные примеры на своих семинарах, показывает людей, которые просто начали работать над собой, начали прокачивать свою внутреннюю уверенность в себе, и через время у них начал подтягиваться заработок, то есть они стали зарабатывать больше. Так вот, теперь возвращаемся к этому лайфхаку. Смотрите, сами себе ответьте себе на вопрос, как вы будете себя чувствовать, если вы будете знать, что у вас на счету лежат 600 тысяч рублей. Ну или сколько там, вот, сколько вы зарабатываете, помножьте это на 6, там, миллион, 2, 10, я не знаю, в зависимости от нашей зарплаты. Просто смотрите, будете ли вы унижаться перед шефом, например, на работе? Будете ли вы позволять командовать собой? Будете ли вы выполнять какую-то грязную работу, которая вам не нравится? Ну, то есть понятно, что внутри себя вы будете понимать, что если вас что-то начнет не устраивать или у вас какие-то неприятности появятся, вы в любой момент можете уволиться с этой нелюбимой работы, да? И у вас будет целых 6 месяцев для того, чтобы, не понижая актуального жизненного стандарта, это вот очень важная фраза, то есть вы увольняетесь, продолжаете жить на том же уровне, на котором, когда вы работали, живете, да? И у вас будет 6 месяцев для того, чтобы найти новую работу. Когда вы себя вот так ведете, когда у вас есть эта уверенность, внутренняя уверенность в себе, то эту уверенность начинают чувствовать другие люди. И вот благодаря именно этому, благодаря именно вот этому, вот этой вашей внутренней уверенности, у вас начнут появляться новые возможности. Возможно, на вас обратят внимание на работе, у вас там появится какой-то карьерный рост. Либо к вам придут еще какие-то новые способы заработка. Да? Так или иначе, Бодо Шефер утверждает, что ваша зарплата после того, как вы прокачаете уверенность в себе, вырастет. Теперь смотрите дальше. Лайфхак продолжается. Ваша зарплата вырастает на 20%. Естественно, вашу подушку безопасности вам придется немножко еще приподнять, потому что вы теперь уже больше зарабатываете. Теперь у вас вы подтягиваете на вашу подушку на 720 тысяч рублей. То есть из 100 зарплата стала 120 плюс 20%. Подушка безопасности 720 тысяч рублей. Автоматически внутренняя уверенность в себе однозначно еще раз растет. После того, как растет уверенность в себе, еще раз растет доход и так далее и тому подобное. Это такая цепочка, которая может, в принципе, никогда не прекращаться. Это очень крутой лайфхак, и он однозначно работает. Это вот я могу это тоже гарантировать. Мой личный пример. За последние 7 лет работы на заводе моя зарплата выросла на 70%. Автоматически, без каких-то усилий. Я просто начал приобретать какие-то знания, я начал прокачивать свою уверенность в себе, начал делать накопления. Автоматически прирост зарплаты в 70%. Не в 20%, как говорил Бодо, но на 10%. Потому что ну, там немного другая была работа, не настолько интенсивная. Я это делал постепенно, потихонечку. Еще один личный пример. Когда я, например, открыл свой бизнес-проект Karma Invest, то у меня бывало такое, что через инвестиции мой капитал за 2-3 месяца выстреливал до 100 тысяч евро. Я фиксировал какую-то прибыль, он снова выстреливал до 100 тысяч. Я опять фиксировал, он снова продолжал расти. То есть просто подумайте, насколько быстро будет расти уверенность в себе у такого человека, если вот у него будут происходить такие случаи. Да, кстати, вот, ну, как я говорил, мы буквально пару недель назад мы запустили обучение финансовой грамотности, и там мы очень сильное внимание уделяем именно вот прокачке уверенности в себе. Поэтому, если вам это интересна тема, то находите наш проект, найдите меня в Телеграме, в Инстаграме, насколько я знаю, ссылочка есть здесь на Видорадио, либо найдите меня в Инстаграме, Карма, нижнее подчеркивание, Invest. Напишите мне, я вам расскажу, как попасть к нам, потому что у нас, повторяюсь еще раз, у нас каждое воскресенье проходят бесплатные абсолютно эфиры, где мы рассказываем людям вот такие вот лайфхаки интересные, делимся финансовой грамотностью. Итак, думаю, что вот эта тема вот плохих кредитов я более или менее раскрыл, то есть однозначно плохие кредиты брать нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях. Есть масса других возможностей, как это сделать. Просто оценивайте, пожалуйста, это трезво. То есть, когда вы берете кредит, вы не просто заплатите за него чуть-чуть больше денег, вы можете заплатить за него другими сферами вашей жизни. Здесь могут отношения пострадать, может даже здоровье пострадать. Вначале я затронул такой интересный вопрос, как правильный кредит. Буквально в двух словах расскажу, что такое правильный кредит. И чтобы просто понимать это, нам нужно вернуться немножко в прошлое, на тот момент, когда именно кредиты появлялись. И изначально, это вот сейчас очень важное высказывание, изначально кредиты, они были придуманы для богатых людей. Не для бедных, как это кажется нам сейчас, а вот именно для богатых. Сложно понять, потому что, ну, кажется, зачем ему кредит, он же и так богат, он себе может все позволить. Поясняю почему. Богатство богатого человека, такая тавтология немного получается, она измеряется его капиталом. То есть у богатого человека всегда есть капитал, который генерирует для него прибыль. У них есть некая сумма денег в нескольких там разных проектах, они работают эти деньги, они там в инвестициях, у них в бизнесе, еще где-то, то есть это, эти деньги приносят им постоянную прибыль. Теперь, когда они хотят приобрести себе какую-то вещь, то им нужно отщепить какую-то часть от этого капитала. То есть они еще часто очень сравнивают свой капитал с гусыней, которая приносит золотые яйца. И вот смотрите, если я хочу себе что-то приобрести, мне нужно какую-то часть от этой гусыни отрезать, ну там заднюю, например. Может случиться такое, что эта гусыня совсем перестанет приносить золотые яйца, то есть нести прибыль. Они это понимают. И они всегда, и раньше это понимали, и они начали искать возможности. То есть, где можно взять деньги взаймы, но так, чтобы вот эта процентная ставка, либо вот эти вот рассрочка, это оплачивалось именно из капитала, чтобы я не прилагал никаких усилий к этому. И вот таким образом появились кредиты. Именно так они выплачивались. Получается, человек получал, приобретал какую-то вещь, которая ему важна, быстро, сразу же, здесь и сейчас, но он не тратил усилий на то, чтобы расплатиться за нее. Да? Вот. Со временем кредиты перестали выдаваться только богатым, начали выдаваться бедным, там ввели какие-то проверки, которые вообще абсолютно никакого смысла не несут, их все очень легко можно обходить, то есть это все полный бред, и всем просто тупо навязывается, прям очень осознанно навязываются кредиты. Людей осознанно загоняют вот в это вот добровольное рабство. Так что единственный момент, когда можно брать кредиты, когда кредит правильный, это если у вас есть большой капитал, который постоянно генерирует вам прибыль, и этот кредит, получается, автоматически будет гаситься, вы не будете прикладывать к нему никаких усилий. Это еще называется пассивный доход, то есть, ну, когда я абсолютно ничего не делаю для того, чтобы деньги продолжали идти. Я сплю, деньги идут, я уехал в отпуск, деньги продолжают идти, то есть вот только в таких случаях можно и нужно даже брать кредит. И сейчас я бы хотел дать вам пару рекомендаций о том, что же делать, если все-таки кредит уже взяли, выплачивать надо, что делать, как себя вести. Назову вам 7 шагов, как легко выбраться из долгов и кредитов. Ну, первое, это еще даже не первый шаг, это нулевой, скажем, шаг. Нужно постоянно обучаться финансовой грамотности. Я все время об этом рассказываю на всех своих тренингах, всем своим знакомым об этом твержу. Финансовая грамотность – это то, чему нужно обучаться постоянно. Никогда нельзя прекращать. Почему? Потому что мир финансов, он постоянно меняется. Появляются какие-то новые штуки, которые нам неизвестны. Сейчас вот мы живем в такое время, когда все постепенно переходит в мир криптовалют, да? Для многих это вообще что-то непонятное, что-то страшное, люди боятся этого, однако этого не избежать, оно будет, и очень скоро обычные деньги в том понятии, в котором мы привыкли их видеть, они исчезнут совсем, и все это перейдет в дигитальный мир какой-то, в мир именно криптовалют, в мир вот этих вот обычных цифрок на экране, которые мы не можем пощупать, понюхать, взять в руки. Это будет, это наше очень близкое будущее, поэтому этому нужно учиться. Просто не пренебрегайте, пожалуйста, этим знанием, старайтесь все время актуализировать свое знание. А теперь, что же делать? Да? Вот взяли кредит, как себя вести? Нужно вот в самую первую очередь, вообще в любом начинании очень важно знать, для чего я это делаю. То есть я сейчас хочу избавиться от своего кредита. Я хочу расплатиться с кредитом. Да? Задайте себе вопрос, какова моя цель? Почему я этого хочу? То есть если я этого не понимаю, то есть а зачем он мне? Это не цель. Если там, надо же, я же должен, не цель. Целью будет, я хочу избавиться от этого долга, я хочу перестать работать на этот кредит, на этот банк, я хочу начать формировать свои накопления, я хочу создать подушку безопасности, создать капитал, который будет генерировать мой прибыль. Вот это цель. Это цель. Целью может быть также, я хочу накопить на машину, чтобы пойти, например, просто купить ее за наличные, прийти с чемоданчиком каким-то и передать эти деньги, забрать ее без кредита, без долгов, без ничего. Вот это тоже цель. Это цель, которая может будоражить, может вы будете прям просыпаться и от одного только ощущения, что я вот смогу прийти вот реально вот так вот с чемоданчиком денег и забрать что-то драгоценное для меня взамен. Это очень классно мотивирует, очень хорошая цель. Найдите для себя именно вот вашу цель, что движет вами, что будоражит вас, что будет вам помогать именно продолжать осознанно выплачивать вот эти кредиты, избавляться от него. Второй очень важный момент – рассчитайте точную сумму своего долга. Многие вообще понятия не имеют, сколько им там осталось платить. Пришли, взяли какой-то кредит, начинают его выплачивать. Через некоторое время у них возникли сложности, они взяли еще один кредит, начинают его выплачивать. Потом кто-то им там посоветовал, что вы платите два кредита, возьмите один кредит, покройте их оба, будете там что-то платить. Ну, в общем, всякое происходит, очень много таких глупостей люди совершают. Но в конце концов, никто не понимает, сколько им осталось вообще выплачивать. А это знать очень важно. То же самое, это опять же очень тесно связано с целью. То есть цель должна быть конкретной. Почему я хочу от этого избавиться? И второе, сколько мне осталось? И эту цифру нужно постоянно актуализировать. Нужно знать четко, мне осталось столько-то и столько-то. Это очень здорово, помогает не терять мотивацию и продолжать вот оставаться на этом, на плаву. А следующий лайфхак, третий, то есть вам нужен полный контроль доходов и расходов. Вот этот момент мы проходим в нашем обучении. И люди удивляются. Когда люди начинают записывать свои доходы и расходы, у них глаза из орбит выпадают, они просто в полном шоке. Как такое может быть? Они понимают, что на протяжении многих лет их расходы превышают их доходы. Они просто не понимают, как они живут, откуда они там берут деньги, как они еще до сих пор не обанкротились. Это реально мистическое такое непонятное, необъяснимое явление, но это очень у многих происходит. Поэтому вам обязательно нужен полный, тотальный контроль ваших доходов, всех ваших доходов и всех ваших расходов. Прям сядьте и запишите для себя все, составьте две графы, где-нибудь там, может, табличку Excel, две графы слева все доходы, все абсолютно все, которые к вам приходят. Справа все расходы. Обычно слева графа, она получается немножечко короче, чем графа справа. И вот с этим нужно работать. И вот после того, когда мы это сделали, нам нужно постараться сократить наши расходы. Для чего вот как раз вот это делается, контроль доходов и расходов? Есть такое понятие, что чтобы что-то улучшить, нам обязательно нужно это что-то измерить. Если мы не имеем понятия, сколько там нам нужно улучшать вот в случае с расходами, это, например, их уменьшать. Как нам уменьшить какую-то непонятную цифру, если мы не знаем, сколько? Никак. Нужно сначала ее измерить. И вот Сначала мы измеряем, контролируем это все, и следующим шагом мы начинаем сокращать наши расходы. Есть такое понятие, как разумная экономия. Об этом мы тоже говорим на наших обучениях. То есть здесь надо подойти не с точки зрения жадности, начать запрещать себе там все, с сегодняшнего дня ничего не покупаем. Это неправильный подход. Наш ум сбунтуется рано или поздно, сорвется и начнет транжирить вообще. Закроются какие-то там эти... мы закроем глаза на какие-то сложности и не сможем это контролировать. К расходам нужно подходить грамотно. Экономия должна быть осознанной и очень грамотной. Здесь очень сильно помогает, и это, кстати, следующий, пятый пункт, составить список своих нужд и хотелок. Смотрите, у нас всегда есть вещи, которые мы хотим покупать, и вещи, которые нам реально необходимы. Список нужд. Сюда будут входить продукты питания, в любом случае. Сюда будут входить уход за телом, то есть нужны какие-то там бритвы, расчески, еще что-то, зубные пасты. Кстати, в уход за телом будут входить также лекарства, то есть если у кого-то какие-то заболевания, да. Нам обязательно нужно учитывать какой-то транспорт, то есть мы должны передвигаться. Мы сейчас живем в такое время, что мы не ходим пешком, не ездим на лошадях и на велосипедах. Мы в основном перемещаемся на каком-то транспорте. Либо у нас есть машина, за которую нам нужно платить, либо если мы живем в большом городе, нам нужно вот это все учитывать. Это нужды. Это то, что мы исключить ни в коем случае не можем. Но есть хотелки, то, что мы хотим себе. Я хочу новый телефон, я хочу себе новые кроссовочки, там, 18-ю пару, я там еще что-то хочу. Кстати, вот насчет кроссовочек, да, для женщины это важный пункт. Женщине можно и нужно немного больше обуви. Для мужчин, зачем мужчине несколько разных пар кроссовок? Ну, это абсолютно не нужно, то есть мужская природа, она совсем другая. Как Сатья любит на эту тему шутить, что туфли, в которых ты на свадьбе был, ты можешь в них и на работу ходить. И если тебя на свадьбу пригласят, просто протер и пошел на свадьбу. То есть не заморачивайся. Мужчина насчет этого проще. Вот. Все это нужно, очень важно все это прописать и сказать себе, что нужды по-любому я буду оплачивать дальше, а хотелки я начну распределять немного по-другому. Я не отказываюсь от них. Ни в коем случае ни от чего нельзя отказываться. Но я начинаю планировать свой бюджет на то, чтобы позволять себе эти хотелки. И когда мы начнем подходить к этому именно вот с такой точки зрения, вот осознанно, тогда в нашу жизнь начнут приходить улучшения. То есть нам станет легче, во-первых, расплачиваться с этим кредитом, мы откроем какие-то денежные потоки, мы перестанем себя гнобить, и страдать от этого так сильно. Следующий момент, шестой. Это начать выплачивать долги. Почему он входит в этот список? Потому что очень многие пытаются прятаться. Взяли долг, не хотят его. Я не могу его выплачивать, я буду убегать. Это неправильно, это очень глупо. Не прячьтесь от своих долгов, примите их как должное. Просто если вы, например, сейчас не можете еще выплачивать какие-то долги, то созвонитесь с вашими заимодателями, то есть теми, у кого вы взяли деньги, да, поговорите с ними, как-то скажите, я не прячусь, я не убегаю от вас, я не создаю сложности, но пока что, вот, например, на данный момент не могу, заплачу позже, да. И поставить это себе тоже целью, начать выплачивать долги. И можно начать выплачивать долги по схеме. Есть несколько схем. Есть метод, например, снежного кома, где долги выплачиваются от меньшего к большему. Мы берем, если у нас несколько разных, мы берем самый маленький кредит и начинаем выплачивать сначала его. Это психологически очень классно помогает нам продолжать, не сливаться, продолжать выплачивать их. Когда мы выплатили маленький, мы его закрыли, да, то у нас появляется энергия, повышается внутренняя уверенность вот это в себе, что я красавчик, я могу, я сделал это. Дальше мы переходим к следующему долгу. Другой метод есть, это метод лавины называется. Там мы выплачиваем от самой высокой процентной ставки к более низкой, то есть в обратную сторону. Он с точки зрения математики более выгодный, а но вот с точки зрения психологии выгоднее как раз вот первый момент. Надо выплачивать их, чтобы они уходили. Чем меньше у нас этих кредитов, тем для нас лучше. Когда у нас останется один, пусть он будет и большой, ну, мы будем психологически это по-другому воспринимать. Ну и последний момент, заметьте, вот этот пункт я поставил в самый конец. Только после того, как мы сделали все остальные моменты, мы можем начинать увеличивать свой доход. Как увеличивать свой доход? Ну, есть много разных методов. Найти там подработку какую-то, найти там еще что-то, да. Ну, много разных методов, об этом не буду сейчас так широко рассказывать. Мы тоже говорим об этом на наших обучениях. Есть много разных методов. Можно деньги, которые мы высвобождаем от каких-то там ненужных вещей, от продажи ненужных каких-то нам вещей, вот их можно, например, пускать уже в первые инвестиции, заставлять их работать. Ну, способов на самом деле очень много, так что об этом не будем сейчас. Вот это были 7 пунктов, как грамотно и как правильно подходить к долгам, кредитам и как легко начинать из них выбираться. На этом все.
Спасибо вам большое, Павел, за очень подробный рассказ о кредитах, очень полезная информация. Вот такой вопрос пришел. Правильно ли я поняла, что если чувствуешь ограничения в финансах, то нужно не увеличивать доход, искать другую работу, инвестиции и так далее, а сокращать расходы?
Супер вопрос, да. Вы правильно поняли. То есть смотрите, расходы – это как раз то, что уже сейчас находится в наших руках. Увеличение дохода – это что-то непонятное, что-то вот, ну, надо что-то для этого делать, куда-то идти, что-то предпринимать, планировать, ну, то есть какие-то сложности с этим связаны, и это не всегда дается так легко. А расходы – это то, что уже сейчас у нас есть в наших руках. Мы это держим в своих руках, просто мы это не контролируем. Очень рекомендую вам, составьте себе список ваших расходов. Вы увидите, сколько среди них ненужных покупок, каких-то покупок на автомате. Смотрите, как это работает. Мы идем в какой-то магазин, да, как в тот момент, как мы заходим в этот магазин, у нас отключается разум, и мы начинаем покупать на автомате. Там красивая упаковочка, вау, классно, взял, закинул, там вау, там что-то новенькое увидел, там какая-то скидочка, там вот тоже возьму. Хотя не планировал, но мне вообще не нужно было, да. И очень часто есть даже такая фраза интересная, да, что сходил в магазин за хлебом, вернулся с полными сумками, хлеб забыл. То есть вот мы вот неосознанно к этому подходим. И это очень важный момент, который нужно учитывать. Если ходите в магазин, то ходите в магазин со списком, покупайте только вещи из этого списка. Если вы идете куда-то и видите там спецпредложение, купить 9 футболок, получить 10-ю по полцене, если я не планировал купить 10 футболок, зачем мне это спецпредложение? Я пришел туда за одной и то рубашкой. Не надо вестись на это. Это все развод. То есть это вот рекламные ходы, которыми пользуются продавцы. И вот они дергают нас за эти триггеры, и мы ведемся на это. Да, старайтесь контролировать свои расходы. Подходите к этому всегда очень трезво и очень осознанно. И вы увидите, что у вас начнут оставаться деньги.
Очень практичный ответ. Спасибо вам большое. Следующий вопрос, который нам прислала Юля, я думаю, тоже волнует многих наших слушателей. Доброго дня, Анна и Павел. Как выделить средства на формирование подушки безопасности, если зарплаты хватает только на самое необходимое?
Да, спасибо. Тоже хороший вопрос, часто задают. Ну, я не знаю, прям шокировать вас или потихонечку. Вообще все учителя финансовой грамотности рекомендуют откладывать 10% от своей зарплаты на именно вот на формирование подушки безопасности в будущем, на инвестиции, да, после того, как подушка безопасности будет сформирована. Многие люди, когда слышат эту цифру, у них шок. 10%, то есть там я зарабатываю там опять возьмем 100 тысяч, а это мне 10 тысяч надо откладывать, а где, как я буду жить вообще? На самом деле к этому очень легко привыкнуть. Но если прям очень-очень трудно, начните хотя бы с 1%. Но договоритесь с собой. Вам нужно вот заключить этот договор именно всегда с самим собой. Я сейчас начинаю, например, с 1%, но со временем я хочу дорасти, например, до 10%, а может быть даже до 20%, чтобы откладывать эти деньги. И делайте это регулярно. Как только пришли деньги, как только пришла какая-то зарплата, в первую очередь заплатите себе. Это называется платить себе. Отложите вот этот 1%, 2%, ну сколько можете. В идеале 10%. Начните с 10%. Вот. И если вы начнете это делать регулярно, вы заметите, как быстро там копятся деньги, как это здорово, это начнет доставлять вам удовольствие. И вы вскоре вы привыкнете к той сумме, к этим 90%, вашей зарплаты, и будете вполне нормально обходиться вот с этой суммой.
Да, тоже очень практичный инструмент. Спасибо большое. Мне кажется, вот эта пара, умение откладывать на подушку безопасности и грамотно рассчитывать свои расходы, они могут привести нас к тому финансовому успеху, о котором мы сегодня говорили. И вот следующий вопрос. Возможно ли, чтобы беспроцентная кредитная карта тоже приравнивалась к кредиту? То есть вот когда человек уходит в минус, но без процентов просто потом возвращает долг банку, это тоже кредит или что это?
Это тоже очень хитрая уловка банков. Ну, то есть, да, вы залазите в этот долг. Неважно, платить вам процент, не процент, но вы на себя вешаете вот этот вот этот долг и начинаете тащить его на себе. Как я уже говорил, с разных точек зрения, энергетически мы отдаем не всегда ровно столько, сколько берем. И это не обязательно всегда возвращается в материальном плане, то есть в виде денег. Это будет забираться у нас из других сфер нашей жизни, из сферы здоровья, сферы отношений и так далее и тому подобное. Очень плохо, очень пагубно иметь такие кредиты, постоянно находиться в долгах. Особенно, кстати, для мужчин. На мужчин это действует особенно негативно. Долги, вот когда человек чувствует постоянно, что он кому-то что-то должен, это может отразиться вплоть до потери мужской силы, да, до апатии, до каких-то депрессий. Да, это нехорошо. Уловки, это все уловки, о которых я говорил, на них лучше не вестись.
Спасибо за вашу позицию, это тоже очень ценно, что вы делитесь своим пониманием. И вот такой вопрос, что делать с чувством, что денег всегда как будто немного не хватает? Доход вырос, но и нужды, да и цены в мире тоже на все выросли. Это внутренняя проблема или просто реальность меняется?
Это внутренняя проблема. То есть, смотрите, если вы говорите, вы уже говорите, постоянно не хватает, доход растет, но все равно все вокруг растет, все дорожает. То есть, это ваше мировоззрение, ваша парадигма, то, как вы смотрите на мир. Это блоки, которые присутствуют в нашей голове, которые мы проецируем уже потом на нашу реальность. Все, что с нами происходит, все в первую очередь происходит в нашей голове, и потом уже становится реальностью в нашем мире. И у нас где-то в подсознании записано, что денег все время не хватает. И реальность дает нам отклик, она подтверждает нам это. Хорошо, у тебя все время не будет хватать денег. Но у тебя будут расти доходы, но автоматически будут расти цены. Там ты выиграешь какие-то деньги, но тут же придет тебе какой-то счет. Там ты устроишь супругу на работу, например, она заработает, но там заплатит какой-то штраф. Ну, то есть вот это будет отражаться в нашей жизни, наши убеждения. И вот с этим нужно работать, да, это внутренние блоки.
Спасибо большое. У нас есть 3 похожих вопроса, которые спрашивают у вас. В каких случаях кредит допустим? Я прочитаю один из них. Мы брали кредит на дом, это были непростые годы, пока мы его выплачивали, но зато сейчас, когда он наш, и нам больше ничего не нужно платить, такое счастье, и все равно умом понимаешь, что если бы мы тогда не взяли кредит и не впряглись в это, то и по сей день жили бы в съемном жилье. Как понять тогда, когда кредит — это допустимое решение, а когда нет?
Очень хороший вопрос, спасибо вам большое. Как я уже и говорил, кредит на дом, ну, он никогда не является хорошим решением, потому что, ну, это раньше когда-то, вот пару лет назад считалось, что ипотека – это выгодная инвестиция. И есть такой гуру финансовой грамотности Роберт Киосаки, он даже пишет об этом в своих книгах, что возьмите себе там большой кредит, купите квартиру, превратите ее в актив. Это все не работает, ребята. Люди банкротятся от этих вот рекомендаций, люди теряют большие деньги. А почему? Вот как раз то, что я описывал, да, человек начинает выплачивать не только деньги, но он теряет здоровье, он теряет, у него портятся отношения, у него там могут пропадать желание там ходить на работу и так далее и тому подобное. В вашем случае, смотрите, вы уже оплатили этот, ну, избавились уже от этого кредита, теперь у вас как бы счастье, у вас есть свой дом, все здорово. Потерял мысль, что хотел сказать.
Но в целом вы сказали, да, что теряете здоровье, несмотря на то, что сейчас уже это счастье, в процессе выплачивания кредита, насколько я поняла, все равно много побочных эффектов.
Вспомнил, что я хотел сказать. У вас сейчас есть такой небольшой побочный эффект, потому что вы привязаны, например, к месту жительства. Ну, может быть, для кого-то это не какое-то там негативное качество, это как бы здорово, это моя инвестиция, можно рассматривать, но есть такие люди, которые не хотят быть привязаны. Ну, то есть, хорошо, что вы оплатили, да, ну, как я и говорил, могут быть очень много побочных эффектов других. Да. Вот, как-то немного запутанно.
В целом понятно, даже есть такая шутка, что самые крепкие семьи – это семьи, которые прошли совместную ипотеку или совместный кредит, потому что действительно это очень непростой период, и, как вы сказали, что мы воруем из своего будущего, если мы берем кредит. И вы сегодня говорили о правильном кредите, но, может быть, кто-то из слушателей пропустил, поэтому пришел такой вопрос. Простите за вопрос, но можете, пожалуйста, повторить, что такое правильный кредит?
Правильный кредит, но это тот кредит, который мы берем, когда у нас есть капитал, большая сумма денег, которая генерирует нам прибыль. То есть это какие-то деньги в нашем бизнесе, деньги в инвестициях. Это называется пассивный доход. Доход, который приходит ко мне без каких-то моих усилий. То есть я сплю, деньги идут. Я уехал в отпуск, деньги идут. Я могу в путешествие отправиться на весь год. Деньги будут продолжать идти. В таком случае я могу брать кредит, например, там, на какую-то дорогую покупку, либо для открытия какого-то нового бизнеса, и выплачивать их именно вот из этого капитала, из той прибыли, которую он генерирует. Вот тогда в таком случае этот кредит считается правильным. Чтобы не забирать часть капитала сейчас на эту покупку, а выплачивать его из прибыли.
Спасибо большое. Вот такой пришел вопрос. А если срочно нужна какая-то покупка, на данный момент денег нет, но понимаешь, что в ближайшее время сможешь все вернуть, можно ли брать кредит?
Да, конечно, можно, берите. Что я могу вам сказать? Это то, о чем я говорил, когда люди приходят. Кредит, он всегда нужен срочно. Ни один человек не планирует себе, я там возьму себе кредит через 7 лет. Буду постепенно к этому подходить, сэкономить денег, и потом как возьмусь, нет, кредит он всегда, срочно, все пропало, вообще все, срочняк, нужен новый телефон, побежали брать кредит, вот так это всегда происходит. Ну, ребят, ну что я могу сказать, это вот опять те вопросы из серии «В глубине души я понимаю, что что-то здесь не так». Ну, может, у кого-нибудь спрошу, и он мне разрешит. Если очень срочно надо, то берите. Берите. Я не могу вас отговорить. Не имею никакого права.
Спасибо за возвращение ответственности за жизнь для каждого из нас. Наверное, последний вопрос по времени, который хочу озвучить, звучит вот так. Для меня это пока какой-то замкнутый круг, потому что погас моей зарплаты, и очень сложно откладывать и формировать свою подушку безопасности. Поэтому тяжело быть уверенным, и доход не растет. Как разорвать этот круг?
Очень хороший вопрос, спасибо вам большое. Знаете, в ведических писаниях говорится, что наш доход, он очень сильно зависит от нашего благочестия, от уровня благочестия. Я говорил об этом на прошлых эфирах. И зачастую у людей, у которых вот, ну, не хватает, что бы они ни делали, у них не хватает денег, они там, ну и возможности, может быть, нету найти новую работу, еще дополнительную какую-то. Старайтесь вот здесь исходить от обратного. Начинайте повышать свой уровень благочестия через служение другим людям. А как это можно сделать? Ну, самое лучшее, что повышает наше благочестие, это пожертвование. Да? Опять замкнутый круг получается. Денег нет, как жертвовать? Начните тогда делать что-то безвозмездно. То есть не ожидая за это никакой оплаты. Помогайте другим людям. То есть просто найдите кому-то, кому нужен, например, переезд, а у вас есть автомобиль. Например, у вас есть автомобиль, кто-то хочет переехать, предложите свои услуги. Найдите человека, который в чем-то нуждается, а у вас оно есть, поделитесь этим с ним. Иногда даже не просто материальные какие-то вещи можно отдавать, а можно отделиться знанием. Может быть, вы что-то знаете, что не знают другие. Поделитесь этим знанием. Это все те моменты, которые возвышают наше благочестие. И согласно ведическим писаниям, когда мы начнем возвышать наше благочестие, к нам начнут приходить финансовые блага. Да? То есть, если прям совсем-совсем плохо, хотя таких ситуаций очень мало, на самом деле, если разобраться, то просто проконтролировать уровень своих расходов, и уже появятся какие-то финансы. Где-то неправильный, не соблюдается баланс между доходом и расходом, поэтому вы или все время в нуле, или вы все время в минусе. Это нужно просто учитывать и к этому грамотно подходить. Обучайтесь, изучайте финансовую грамотность. Второй лайфхак. То есть, в первую очередь, возвышайте свое благочестие. Второй лайфхак – изучайте финансовую грамотность. Читайте книги, проходите какие-то курсы. На первое время подойдут бесплатные курсы. Со временем, может быть, можно будет уже за это платить деньги, и там будет совсем другой уровень. Приходите к нам в телеграм-канал Karma Invest. Там каждое воскресенье мы даем бесплатные уроки по финансовой грамотности. Может быть, что-то полезное услышите для себя.
Спасибо большое. Такое гармоничное сочетание вечных духовных законов, духовных принципов и законов, которые действуют в этом материальном мире. На стыке их получается как раз тот успех. Поэтому спасибо вам большое, Павел, что поделились своим пониманием этой темы кредитов, а также дали 7 шагов, как легко выбраться из долгов и кредитов. Это была очень полезная и практичная информация. Благодарю вас и до встречи в следующем прямом эфире.
Спасибо вам большое. Да, до встречи. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.